Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Седмицы 31 по Пятидесятнице. Затем в эфир выйдет очередная, десятая уже передача на литературной страничке радиостанции «Радонеж». Валерия Амплеева читает главы из книги архимандрита Амбросия Юрасова «Призвание». Сегодня прозвучат главы с 43 по 48. Ну а во второй половине часа нас ждет встреча с доктором филологических наук, профессором Московского психолого-педагогического университета Ириной Владимировной Дергачевой и ее гостем, священником Алексеем Максимовым, клириком храма Святой Великомученицы Екатерины при российском посольстве в Риме.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 46-е зачало, глава 10, стихи с 23 по 32. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Бедные богатые! Несомненно, Господь и сам глубоко опечален отказом богатого юноши, о котором шла речь накануне. И с жалостью смотрит вокруг на тех, кому привязанность к их земному богатству закрывает доступ в Царство Небесное. Сердце Господа сжимается от сострадания к ним, и Он делится своей скорбью с учениками. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Когда Господь называет своих учеников детьми, Он хочет научить их. Опасность не столько от имения богатства, сколько от упования на него. Те, для кого высшие ценности богатства мира, никогда не узнают подлинную ценность Христа и Его благодать. Те, кто имеет богатство, но не надеется на него, преодолели эту трудность и могут легко расстаться с ним ради Христа. А те, кто имеет мало, но сердце их в этом малом, удалены от Христа. Как ярко Господь обозначает это. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Согласно одним толкователям, Речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, столь тесных, что через них не может пройти верблюд, пока он не разгружен. Согласно другим, слово «верблюд» на арамейском языке созвучно со словом «канат». Он не пройдет в игольное ушко, пока не расщепится на нитке. Так богатый не может пройти через мытарство и достигнуть неба, пока не отвержется всего. Будем внимательны к тому, что различным может быть богатство, разделяющее наше сердце и не дающее нам войти в Царство Божие. У каждого свое, у каждого свои обеспечения, свои дарования и звания, которые могут составлять настоящую преграду, как излишки багажа для дальней дороги. Они связывают нашу свободу принять то, что предлагает Бог. Это богатство, от которого надо избавляться. И всегда лучший способ сделать это — поделиться с теми, кто ничего не имеет. В конце концов, Господь зовет нас принять величайшее благо — жизнь, приносимую нам Христом, и освободиться от всего, за что мы так упорно держимся, в то время как это мешает нам войти в Царство Божие. И когда вместе с апостолами мы невольно спрашиваем, кто же может спастись, Господь отвечает нам, человеком это невозможно. Но благодать Божия может все совершить, ибо все возможно Богу. И Господь говорит о величии спасения тех, кто оставил то немногое, что имел в этом мире, ради Христа. Впереди им предстоит еще пройти путь, но они уже оставили все и следуют за Господом. Господь говорит, что всякий, кто дает, получит. И то, что он получит, значительно больше, чем то, что он оставил. Кто оставил дом или отца или мать, тот получит дома, отцов и матерей. Несоизмеримо то, чего отвергается человек, и то, что дает Бог. Эти превосходящие меру дары Божии мы получаем уже здесь, на земле, и совершается полная переоценка общепринятых ценностей. Последние становятся первыми и наоборот. Сам Господь являет этот образ. Оставив своих близких ради проповеди Евангелия, Он обретает новую семью, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь, говорит Он. Эта новая семья дана и нам, Церковь Христова, которая помогает нам идти крестным путем за Господом, приобщая блаженству вечной жизни. Неизбежный разрыв некоторых семейных связей — одна из составляющих креста, который каждый человек должен принять. Бог знает это, и Он знает также, как вести нас среди этих скорбей. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Христос приближается к решающим событиям своей жизни. Это восхождение в Иерусалим исполняет сердца учеников страхом. Господь идет впереди, решительно направляя их по дороге, ведущей к Голгофе. Последние километры восхождения в Иерусалим напоминают шествие на казнь. Господь — главная жертва, но и каждому из них по-своему предстоит то же самое. Они ужасаются, поражаясь мужеству и непоколебимости Господа. И дух их трепещет перед Его и их собственной смертью. Когда мы входим в страдания, мы должны помнить, что Господь идет впереди нас. Тайну распятия Сына Человеческого всегда будет трудно принять. Победа над смертью только тогда может стать реальной, когда откроется на самом деле Христово воскресение. Но на всех наших дорогах, рядом с нами и впереди нас, будет идти, как с эммаусскими путниками, Христос и говорить нам о главном, что есть в Евангелии. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 43. Половодье. А народ все приезжал, и об этом дошел слух до властей. И Господь предупредил меня. Во сне вижу весна, пасхальная седмица, ёлнать разлилась, волны у самого дома. Встал и говорю: ждите, будет половодье. И действительно, в 8 часов утра подъехала машина, вышло юревецкое начальство и направилось в храм. Я сразу: «Благословен Бог наш!» и читаю часы. Предупредил молодежь: кто не боится, могут остаться, остальные прячьтесь. Две девочки убежали за речку Пажек к школе. Начальствующие вышли на территорию и всех, кто попадался, опрашивали: откуда, кто такие, как сюда попали. Потом стояли в храме, шла служба. Стреляли глазами, кто входит, уходит. После Евангелия я сказал проповедь о любви. Они уехали. Это было начало. Вызвали к уполномоченному на беседу. Почему к вам так много едут? Это законом не запрещено. Все, кто у нас живут, работают. Конституцию не нарушают. Началась битва за дом для приезжих. Дело дошло до того, что власти намерились прислать бульдозер и дом развалить. Целые тучи бесов собрались. Постоянно машина, шум, крик, как на дикого зверя с кольями и вилами, будто я собрался с 5 престарелыми бабушками в жарках революцию совершить. Но за все, что не делалось, я благодарил Господа, предавался Его святой воле. И Господь это зло превращал в добро. И, по милости Божией, закалялся характер. Мой путь с детства — горести и гонения. Думаю, что для христианина другого пути нет. Христос предупреждал: если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Находились люди, Господь посылал, давали руку помощи, их молитвами так и живем. Тянем лямку, пока не выкопают ямку. Бесы нас в покое не оставляли. Как-то заходит Раиса, она у нас обеды готовила. «Батюшка, мужчина по полю с рюкзаком идет, иди встречай». Вышла, обошла вокруг дома, никого, даже следов нет, а была зима. Староста Александра, Татьяна и я поехали в Иваново за свечами, наняли такси. На обратном пути от Кинешмы до Ёлнати лопнул вентиляционный ремень. Машина холодная, ветер продувает, стало темнеть. Таксист ругается: «Запасного ремня нет, что делать?» Я водителя успокоил: «Не волнуйтесь, надо призвать святителя Николая, он поможет». Помолились: «Есть какой провод?» Он порылся, нашел. «Попробуйте вместо ремня». «Вы что, сумасшедший?» «Попробуйте». Завязал провод на узел. 10, 20, 60 километров в час. Скорость увеличивается. Приехали в Жарки. А дома беда. Все плачут. Только мы уехали, Раиса собрала девчонок, посадила за стол и всем всыпала: «Вы зачем сюда приехали? Молиться? Работать не хотите?» Так их отчитала, что даже сама удивилась. Меня увидела, в ноги бросилась: «Батюшка, простите, не знаю, что со мной случилось, никогда в жизни так не ругалась. Мужик с рюкзаком — это без зла приходил. Надо было и это пережить». Довелось нам в тех местах и НЛО наблюдать. Собрались однажды москвичи 10 человек домой. Прошел дождь, дорогу развезло. Я повез их в лодке до Парфенова. Уже стемнело, появились звезды. Когда стали высаживаться из лодки, появилось яркое, светящееся облако, строгого очертания, как говорят, НЛО. Что делать? Решил читать молитву. «Да воскреснет Бог!» 3 раза осенил облако крестом, и шар стал расползаться по всему небу. Исчез, яко дым, и через него стали видны звезды. Глава 44. Место святое. Демоны старались вовсю, искушений было много. Это и понятно, место святое. Здесь неподалеку подвязался блаженный Симон Юрьевецкий. Здесь и Мишенька, Христа ради юродивый, погребен. Сюда в храм приходил блаженный Алексей, а жил рядом в селе Каурчиха. Замучили его в 1937 году. В тюрьме поставили босыми ногами на раскаленную плиту, а он сказал начальнику: «Ты этим мучением не насладишься, ступай домой, там у тебя несчастье». Он поверил, прибежал, а дома жена повесилась. Блаженный Алексей, умученный пытками, скончался. Его святое тело погребли на старом кладбище в Кинешме, а через 50 лет добрые люди обрели его нетленные мощи, перевезли в Москву, а потом в Иваново. Глава 45. На требах. Обычно по требам я ездил с Иваном. Летом на велосипеде, зимой на охотничьих лыжах. Приезжаешь в Ёлнать или в другое место, бабушек соберется 20-30. Всех надо исповедовать, соборовать, причастить, со всеми поговорить. Начинаем в 8 утра, кончаем в 1-2. Закончили, и бабушки все за карманы, кто троя, кто 5 рублей в общую кучу. Но моя совесть не позволяла брать. Они маленькую пенсию получали. Я быстро выбегал на улицу на велосипед, а они вдогонку: «Батюшка, батюшка!» Но бабушки в долгу не остались. Кто старости на храм деньги передаст, кто кошелку свежей рыбы, мешок картошки, огурцы, муку, у кого что было. Приехала как-то Наташа из Уральска, увидела, что приходится на лыжах по 15-20 километров на требы ходить, и говорит: «У моего отца Николая 2 машины. Он во славу Божию и отдал Ниву оливкового цвета. На машине из заброшенных деревень доски, кирпичи возили, так и привели храм в благообразный вид. В Жарках начала возрождаться жизнь. Стали прибывать жители, строить дома. А народ в селах интересный. Бабушку, которую пришел исповедовать и причащать, спрашиваешь: «Сколько тебе лет, бабуля?» В ответ слышишь: 91, 97, а то и 101 год. Я говорю: «Болела когда-нибудь?» «Нет, батюшка, никогда не болела, к врачам не обращалась и в больнице не лежала. Господь хранил». Евдокия Костяева умерла 106 лет. Когда ей было 100 лет, она сама косила, граблями собирала сено, стажки делала и в огороде пропалывала, убирала. Спрашиваю: «Бабуля, как себя чувствуешь?» «Так ничего, только резвости прежней нет». Когда был смерч, она жила в селе Теплово. Все дома до фундамента разнесло, а дом Евдокии устоял. Глава 46. Смерч. Год. Троицкая родительская суббота. 5:05. Иду в храм, смотрю, темнеет. Думаю, дождь будет, завтра Троица. Стал освещать зеленое облачение, вдруг резко потемнело, букв в служебнике не видно. Посмотрел в окно, а там ночь. Деревья от ветра до земли сгибаются, такого я еще не видел. Все лампады потухли, встал под арку в дверях. Если храм обрушится, может быть, здесь в живых останусь. Считанные секунды, и все прошло. Выхожу на улицу, несколько огромных деревьев повалено. Отслужили службу. Утром в 6 часов пришел председатель сельсовета из Костяева. «Батюшка, у нас беда, 2 села смерчем уничтожено». Отслужили литургию и туда. Смотрю, стоит телеграфный столб, а у него верхушка меньше метра отломлена. Стоит дом, 2 стены, крыши и 2 других стен нет. Трюмо, на нем рюмочки целые, больше в доме ничего не сохранилось. Кругом бегают курицы, кошки, собаки. Стоят фундаменты, то ли от дома, то ли нет. Были и смерти, пришлось отпевать. Вот чудо! Смерч шел на Жарки, прямо на храм. но, не доходя метров 500, встретился с другим смерчем, боковым. Он отклонил его в правую сторону, вырвал полосу леса метров 400 шириной, деревья выдрал с корнями, поломал и пошел на село Ёлнать, там много домов снес. После смерча сажусь на велосипед и еду по своим делам в Ёлнать. На пути встречаю Валентину из Таганрога. «Батюшка, вы живы?» «Слава Богу!» А я дома собралась в церковь, встала перед иконой, помолилась и вспомнила о вас. И такая тоска, страх напали. Думаю, с батюшкой что-то случилось. Утром дочка приносит газету и читает. В Ивановской области прошел смерч. Уничтожено село Ёлнать. «Там же наш батюшка. Приехала к вам узнать, живой вы или нет. Говорю, слава Богу, живой. Господь оставил для покаяния. Когда мы в Боге, как бы ни были далеко друг от друга, душою едины. Душа чувствует, когда приближается опасность, так любая мать чувствует, когда ее дитя находится в беде. И если она молится, обращается к Богу, то беда проходит». Глава 47. Рождество в Жарках. В Жарках праздник Рождества Христова отмечался особо. Ставили елку, писали духовные поучения и наставления и развешивали их на елке. Собиралось много молодежи. Каждый срезал себе конверт и зачитывал, кому что попадет. Например, «С сегодняшнего дня не буду ничего вкушать в среду и пятницу». Или «Обещаю до Пасхи не есть сладкого». Или «Обещаю до Пасхи сделать 1000 поклонов». А также за 6 месяцев прочитать Библию. И что интересно, приехали 2 сестры из Одессы, Лида и Анна. Им обеим попали конверты с обещанием прочитать Библию. А тот, кто срезал за рог про конфеты и вино, получал коробку конфет или бутылку вина, ставил их на стол и говорил: «Вот конфеты, отдаю их вам и не ем до Пасхи. Вот вино, обещаю до Пасхи не пить». Попадало и такое: за месяц до Пасхи сделать генеральную исповедь, написать все грехи от юности. Глава 48. Под строжайший контроль. Храм до конца не успели привести в порядок, но самое главное сделали. Служить там уже можно было. Вызвал меня владыка и говорит: «Вас переводят в другое место». Я молился Господу, чтобы узнать, почему, не знаю причины. «Ну что ж, стопы мои направи по словеси твоему». Переехал я в село Красное, близ Палиха. Староста Александра никого из священников не хотела, только одного отца Василия из Шуи. Он по техническим причинам с прихода был уволен, а в нашем храме был псаломщиком и регентом. Был хор бабушек, человек 20. Начинаю говорить Ектению. «Миром Господу помолимся!» Они тянут: «Господи, помилуй!» Не дождешься, когда окончит. Староста меня не признавала. Иду с кадилом. Она повернется ко мне спиной, показывает, что никого, кроме отца Василия, в местных священниках видеть не хочет. Господь не без милости. 20 декабря — день моего ангела. Спрашиваю старосту и отца Василия: «Можно ли нашим певчим из села Жарки на день ангела приехать, послужить, попеть?» «Пожалуйста». Хор и приехал. Отслужили всеночную литургию, на другой день начальство из Палиха. «Что за хор? Кто такой отец Амвросий?» Тут и выяснилось, что в Юрьевце КГБ не было, а в Палихе было, потому и перевели меня в Красное под строжайший контроль. А тут еще в храме свои сложности, староста и регент. Узнал, что она груба с церковными работниками, они постоянно мне об этом говорили. «Я возьми, да и спроси ее. А вы сильно переживаете, когда у вас стычки с клиром?» «Да, очень. Я знаю одного человека, он так сильно переживал, что серьезно заболел». На другой день она подала заявление об уходе. Быстро разослали письма 20-ки.
собрание, и ее быстро переизбрали. Очень она всем досадила. Выбрали старостой алтарницу Лидию, деву, очень хорошую и благочестивую. Отец Василий сам уехал. Наш хор во главе с Леонидом переехал из Жарков в село Красное. У нашей старосты обнаружили рак. Она стала плохо себя чувствовать, и мы постригли ее в монашество с именем Людмила. Позже, когда мы переехали в Иваново, Людмила была уже совсем плоха, и ее сестра очень переживала, как же одевать и хоронить монахиню. Но мы ее утешали. Господь не оставит. Ездили из Иваново в село Красное и причащали ее. Однажды был по делам в Палихе. Дай, думаю, заеду к Людмиле. Подъехал к ее дому, смотрю, окна погасли. На крыльцо выходит Евгения, ее сестра. «Батюшка, минуту назад Людмила скончалась». Оказывается, я еще не успел мотор заглушить, а она три раза вздохнула и отошла ко Господу. Одели ее по-монашески, отпели. Народ в храме все прибавлялся. Многие стали из Палиха ходить, и бабушки, и художники. Среди художников человек 40 надели кресты, повенчались. В доме, где мы жили, было очень тесно. У меня маленькая комнатушка, 5 квадратных метров. Когда в ней долго исповедовал, кислорода не хватало, приходилось выходить на улицу подышать. Напротив нашего дома общежитие косарей. Хозяйка там пожилая женщина, без мужа, без детей, но с собаками. Их у нее 3-4 было. Все звали ее Шинкой. Она постоянно следила за нашим домом, стояла с собаками в кустах, наблюдала, кто к нам приходит, кто выходит из дома, когда подходит автобус. Выдавали ее собаки. Потом она сама призналась, что ее заставляли заниматься слежкой. Народу к нам приезжало много, по 50 человек. Не обращали внимания ни на кого, кто там следит. Это их работа, а у нас своя работа. Все легковые машины, что приходили к нам, ставились на учет, записывали номера, узнавали, кто владелец. Мне потом в КГБ показывали фотографии приезжавших ко мне, называли их должности. У дьявола самое главное оружие — наводить страх. Но апостол Иоанн Богослов говорит: «Любовь изгоняет страх». Потому мы старались все покрывать любовью, не обращали внимания на искушения, не брали в голову. Всяк свое дело знает, кузнец кует, а певец поет. Постепенно из Жарков мы перевезли вещи, а книги я оставил в поселке Елнать у бабушки Ольги. Однажды на пасхальной седмице приехал я к ней, загрузил машину книгами и поехал в Красное. Уже темнело. Подъезжаю к мосту через реку Елнать. Подходит милиция. Говорят, что сбежал осужденный, по всем постам проверка. Заехал в Кинешму, остановился, поспал в машине, на рассвете поехал. Подъезжаю к дому, у ворот милиция. «Ваши документы, куда едете, где живете?» Думаю, вот сейчас скажут, откройте машину. У нас было несколько пасхальных яиц, угостили их. Господь покрыл, спас.
Не дремали пастухи.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам наших сегодняшних гостей. Ну, наши постоянные слушатели, я надеюсь, хорошо уже знают Ирину Владимировну Дергачеву, известного филолога, текстолога, доктора филологических наук, профессора Московского государственного психолого-педагогического университета. И сегодня Ирина Владимировна любезно пригласила к нам в гости своих добрых знакомых. Я думаю, она как раз подробнее нас с ними познакомит. А я всего лишь представлю иерея Алексея Максимова, отец Алексей – клирик храма Святой Великомученицы Екатерины, что в Риме при нашем посольстве российском. Мы очень рады, батюшка, и благодарны, что вы вот нашли время, наверное, коротко пребывая в Москве, да, побывать здесь и у нас. И сегодня с нами также Нина Александровна Абрашина, член Союза писателей России. И я надеюсь, что мы вот подробнее каждый поговорим о той стезе, которую выбрали, и чем на ней занимаемся. Ирина Владимировна, вам слово.
Я очень рада, что отец Алексей Максимов нашел возможность прийти сегодня в студию и рассказать о своем замечательном новом сборнике стихов «Дожив до сердцевины лет». Вообще, автор поэтических сборников – это лишь одна из граней необычайного таланта иерея Алексея Максимова, поскольку он является еще автором замечательных научных монографий. Признаюсь, я была просто потрясена, когда недавно прочитала докторскую диссертацию иерея Максимова о божественном свете. И вот в этой докторской монографии удивительным образом отец Алексей описал очень важное, я думаю, для всех вот наших слушателей представление о божественном свете, который мы наблюдаем в литургии, в строении и устройстве храмов, философии и в русской литературе. Ну, вот хотелось бы подробнее потом по возможности поговорить вот о совершенно таком оригинальном взгляде отца Алексея на древнерусскую литературу, на творчество Гоголя, Достоевского, которые рассмотрены с такой вот точки зрения великой миссии. И когда мы говорим об отце Алексее, ну, конечно, невозможно не упомянуть о третьей такой грани таланта батюшки. Это, конечно, духовного отца, чад, который очень тонко всегда откликается на все нужды своих духовных детей и очень любим в храме святой Екатерины. И если возможно, хотелось бы поподробнее попросить отца Алексея рассказать и о диссертации, и о стихах. Это огромная, конечно, задача, сложная.
Спасибо огромное, Ирина. Спасибо за приглашение. И так неожиданно для меня это прозвучало. Я часто задаю себе вопрос, кем являюсь на самом деле? Священником, теологом, поэтом? Какая грань моей жизни выходит на первый план? И здесь, наверное, очень важны слова Александра Кушнера. Совершенно недавно я добирался из Рима через Петербург, зашел в магазин книжный, и одна из первых книг, которая попалась мне на глаза, была книга Александра Кушнера «Поэтическое восприятие мира». Замечательный его сборник статей вот о том, как можно, будучи многогранной личностью и воплощать свою энергию и свою жизнь в разных отраслях человеческого знания, в то же время смотреть на этот мир поэтически. Поэтому в каком-то смысле я всегда говорю, что даже в своих богословских работах, наверное, я прежде всего поэт. Поэтому вспоминаю слова протопресвитера Александра Шмемана, который говорил о том, что мы далеко ушли от истинного понятия богословия, когда стали рассматривать его с рациональной точки зрения. Прежде всего, богословие – это вдохновение, вот, которое имеет отношение не столько к доказательствам каким-то, с точки зрения измерить по линейке, взвесить на весах, а прежде всего это некое вдохновение. Вот, поэтому, наверное, главный критерий, о котором хочется сказать, в котором я следую в своей жизни, это именно вот такое восприятие, в том числе всего, что я делаю, и в литературной сфере, и в научной сфере, богословской, это прежде всего увидеть, наверное, то, что с первого взгляда оно не так явно. Поэтому и основным методом, который у меня проскальзывает везде, его видно, я о нем говорю, это герменевтический метод, это прежде всего интерпретация. Ничего я не открываю нового на самом деле. Даже в той диссертации, о которой говорила Ирина, там вещи-то все общеизвестные и понятные. Речь идет о том, с точки зрения какого взгляда мы можем их увидеть. И мне здесь нравится, когда спрашивают, что такое герменевтика, мне всегда нравится размышлять таким образом. Все помнят прекрасно мультфильм, ну и, конечно, сказку Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Вот, и когда он становится прекрасным лебедем, он взлетает над этим двором, где там кудахчут куры, где его обижали и так далее. И он видит мир в совершенно другой перспективе уже. А те, которые в этом дворе остались, куры, утки, гуси, они видят только ограждение своего загона. То есть в данном случае герменевтика, прежде всего, это попытка подняться над феноменом каким-то и увидеть его как-то свысока, с высокой стороны. То есть не как курица, которая сидит в своем загоне в рамках той или иной клетки, но прежде всего с точки зрения высоты и полета. Охватить, вот почему Гоголь, знаете, потрясающе, в этот раз, наконец, я смог буквально вчера посетить дом-музей Николая Васильевича Гоголя на Никитском бульваре, давно очень мечтал об этом. Вот, почему Гоголь? Ведь Гоголь-то о чем он думал? Все свое творчество чему посвящаю? Воцерковлению культуры, да, то есть попытку целостного охвата. У него даже постоянно присутствуют эти фразы. Все смотрят частично. а надо целокупно смотреть на вещи, на этот мир, целокупно смотреть, то есть охватить его весь. В данном случае и вот эта борьба между рационализмом, верой, знанием и так далее, она вся уходит, когда мы начинаем смотреть герменевтически, то есть целостно, холистический взгляд, целостный взгляд на этот мир, в том числе на церковную жизнь, на церковную культуру, на то многотысячелетнее наследие, которое выросло в церкви, и в том числе русская культура, которая вплетена в эту церковную культуру. Она никогда, никаким образом, как бы она ни пыталась от нее оторваться, она всегда была вплетена в эту ткань церковной культуры и того наследия, святоотеческого наследия, которое тысячелетиями воспитывало русский народ. И та же философия, я тоже в своей диссертации об этом пишу, что русская философия – это не чистый рационализм, в том смысле, о котором мы говорим, когда говорим о западной философии. А прежде всего русские философы, они смотрели на этот мир телеологично, не для чего создан, да, а ради чего. В данном случае этот мир. То есть они не рассматривали вопросы космологии и так далее, они не рассматривали вопросы метафизики, познания, гностеологии, хотя рассматривали именно с точки зрения, что является познавательным органом в человеке, да, и критиковали западную философию в чистом рационализме, потому что именно только чистому сознанию, просвещенному сознанию, в чем главный акцент и тема, и термин моей диссертации – это просвещение. Но только просвещенному сознанию, озаренному светом Христом, дано понять в том числе и вещи, и феномены этого мира.
Вот недаром же Гоголь считал лучшим своим произведением выбранные места из переписки с друзьями. Мы-то, казалось бы, думали бы иначе.
Тот учитель. Ну, здесь тоже тут много критики, дискурс, можно развивать дискурс о том, что в чем он ошибся, может быть, в своих выбранных местах, в том, что он начал чувствовать себя воспитателем человечества.
Он искренне хотел, конечно, разумеется. Ну, а вот пастырю как раз все эти таланты очень важны. Священнику не один дар лишним не бывает.
Ну, просвещение, да, просвещение. Почему такой акцент? Почему в моей жизни эта тема, она стала, можно сказать, такой главной, центральной? К сожалению, даже в церковной среде, вот сам термин просвещение воспринимается исключительно в культурологическом значении. Что такое, мы любим говорить, просвещение и так далее, даже духовное просвещение. Да? О чем идет речь, когда мы говорим духовное просвещение? Все имеют в виду это катехизация, образование, воспитание и так далее. Но ведь изначально в новозаветной традиции и в святоотеческой традиции просвещение – это прежде всего онтологический концепт. Просвещение – это стяжание света Христова, прежде всего. Это непрерывный процесс, связанный с преображением самого человека, жизнью человека. Вот, поэтому без этого никакие катехизации, духовные образования и ничего не дадут абсолютно.
Абсолютно согласна, да.
Кратко, если можно так сказать.
Ирина Владимировна, а почему вот вы заинтересовались именно поэтическим творчеством батюшки? Вы были раньше знакомы с ним, будучи связаны с Италией, бывая в Риме, или все-таки с творчеством вначале?
Вы знаете, вот Господь послал встречу как раз с отцом Алексеем именно в Риме, когда вот наша коллективная монография «Достоевский и Италия» вот получила Пушкинскую премию, и тогда у меня была, появилась возможность подарить экземпляр отцу Алексею. И вот в ответ я получила замечательный сборник стихов, на который как раз вот в журнале «Язык и текст» нашего факультета МГППУ мы со студентом Андреем Варламовым написали такую развернутую рецензию, статью. И мы отметили, как совершенно необыкновенную поэзию отца Алексея, необыкновенную по своей высокой духовности, по образности. Прежде всего, все-таки отец Алексей замечательно такой вот глубокий ученый. И вот его монография «Русское монашество и миссия» получила очень высокую оценку высокопреосвященного владыки Антония, митрополита Волоколамского, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Он писал: в предисловии. Искренне надеюсь, нескрываемая любовь к монашеству и обеспокоенностью о более глубоком и полезном чтении христоцерковном понимании церковной миссии станет не только интересным, но и полезным чтением, равно как и весомым вкладом, способным обогатить современное отечественное богословие такими герменевтическими перспективами и решениями. Высокопреосвященный Владыка подчеркивает, что отец Алексей Максимов совершает служение в Риме, в храме святой великомученицы Екатерины, ставшем родным домом для большой и многонациональной общины Русской Православной Церкви в сердце Италии. И вот в Екатерининском приходе отца Алексея знает и любит как доброго и чуткого пастыря, искреннего друга и заботливого отца, всесторонне эрудированного человека, а к тому же талантливого поэта, мастерски владеющего русским языком. И мы писали, что поэзия отца Алексея Максимовна по уровню необыкновенной своей глубины, она невероятна. Она ощупывает этот мир со всех сторон и с помощью красивых эпитетов, и с содействием ритмических приемов, и при непосредственной игре со стихосложением, и, конечно же, с таким очень чутким подбором нужных слов. Будучи глубоко верующим человеком и священником Церкви Святой Екатерины Александрийской, поэт Алексей Максимов уходит на много пластов вглубь, как человек, непосредственно знакомый с религией и направляющий весь свой душевный дар к Богу. На протяжении своего колоссального творческого пути, зафиксированного в сборниках «Небо прячется в лужах» 2018 года, названного в честь одноименного стихотворения, и «Анна Домини» 22 год, лирический герой Максимова осмысливает каждую стезю этого мира на разных уровнях. Хочется попытаться разобраться, какие же образы чаще всего встречаются в поэзии автора, каким темам он испытывает особый трепет, и почему его стихотворение зачастую сопровождает такая светлая грусть. Ну, само уже название рубрик циклов сборника «Небо прячется в луже» говорит за себя. И пальцы просятся к перу, но чувствую, что музы наши дружные, в те дни осенние, мать и мачеха, обнаженное сердце и ему навстречу солнцу правды. Мне бы хотелось, может быть, попросить отца Алексея почитать что-то наизусть. Наверное, это будет самое лучшее доказательство вот, необыкновенности стихов. Да,
что-то с неба прячется в лужах, то этот сборник, он очень знаменательный для меня, потому что, если посмотреть, первое стихотворение, это, конечно, своего рода вместо эпиграфа, да, оно такое кратенькое. Своего рода такой, знаете, отсыл к творчеству, и, конечно, здесь и перекличка с Пушкиным и так далее. Но эпиграф такой, это один катрен. «О, мука, я ль хочу писать, но строчки просятся в тетрадь, они кричат, вопят, волнуют, и к зыбкой тишине ревнуют». В данном случае речь идет о том, что иногда, может быть, оно и не хочется писать, но оно
не
пишется,
могу не писать,
но не могу не писать, да. И заканчивается этот сборник стихотворением «Хиротония», то есть в данном случае своего рода некий такой пройденный путь. Пройденный путь для того, как я принял священство. Здесь много и сомнений, как Ирина заметила, да, много разной грусти и так далее, потому что ведь жизнь человеческая, она, в том числе и жизнь лирического героя, она не бывает ровной и гладкой. В данном случае какие-то падения, покаяния, восстания снова. Но очень знаменательно то, что заканчивается именно хиротонией. Я не знаю, что можно почитать, давайте попробуем посмотреть. Ну вот что касается поэзии, например, да, это своего рода «И пальцы просятся к перу», я прочту стихотворение, которое, наверное, выражает как бы саму. «Случайно промелькнувший блик, неуловимый запах тени, и вот уже стремятся в стих слова, уставшие от лени. Подобно то, когда в огне, внезапно охватившем душу, икар стремится к вышине, без грусти оставляя сушу. Туда, туда летит, где свет стрелой пытается пробиться. Ему уже и дела нет, что в бытии земном творится. И новым смыслом не спеша, реальность будни наполняет, о небе памятью дыша. Душа об этом знает. Знает. Конечно, второй цикл — это Анна Ахматова, муза нашей дружины. Я всегда спорю с филологами в том числе, которые говорят о том, что Анна Андреевна Ахматова, как везде это, родилась 11 июня, 23 июня, да? Но она всегда сама писала, что родилась она в ночь на Ивана Купалу, в тот день, когда празднуется икона Владимирской Божией Матери. И Ахмат никто иной, как ее легендарный предок, поэтому она взяла псевдоним Ахматова. А этот день не что иное, как 6 июля по новому стилю. Это день моего рождения. То есть мы родились с ней один. Поэтому муза наша дружная не просто, потому что, знаете, я закончил советскую школу. Я закончил школу в 91 году, и через 2 месяца случился путч на Преображение как раз. То есть аттестат у меня Советского Союза еще. И после 88 года, ну и года перестройки, потихонечку начали открываться новые имена, потому что стали появляться и Пастернак в школьной программе, я был старшеклассником как раз. И вот я никогда не забуду, Пастернак, да, меня впечатлял, конечно, да, но я никогда не забуду того состояния, когда я первый раз прочитал «Реквием» Анны Ахматовой. И это было для меня действительно потрясением. Я помню, что я вырезал из какого-то журнала черно-белую фотографию профиля знаменитого Ахматовского, повесил на письменном столе. Потом в этот же год произошло мое воцерковление, и рядом оказались иконы. Все это было настолько вместе, что вот такое стихотворение, оно раннее, но в любом случае оно как раз отражает все это мое восприятие и некую духовную тесную связь с Анной Андреевной. Портрет ваш приклеил беспечно к стене меж бумажных икон. Не зная, но чувствуя вечным, мы встретимся в круге времен. Предвидено ли было намеренно? Тогда не писал я стихов. Но реквием вашим овеяно вдруг стала гармония слов. Потерян, огнем уничтожен, портрет и стены уже нет. Но с именем вашим уложен багаж этих прожитых лет. И я среди тех, кто оставил свой дом, начал Рим воспевать. И тех, кого ямб ваш заставил лицо от стыда закрывать. И как откровение дата, что все просветило во мне, портрет — та бесцветная карта и жизни грядущей акме. С иконой древней повенчано не только мое Рождество, так, может быть, свыше отмечено духовное наше родство. Монашенка вы, юродивая плакальщица по Руси, и гонит меня на родину ваши, Анна, стихи.
Иногда говорят, зачем писать стихи, да еще священство. Но вот потрясла человека не история там какая-то, да, статья историческая, а поэтическое произведение. Вот такой эмоциональный встряска вот ради этого. А священнику, мне кажется, это и есть продолжение проповеди другими средствами.
Правда? Естественно, это особая, да, эта тема тоже особая в моей научной деятельности. Вот Ирина подтвердит, потом, может быть, что-то скажет. Мы все знаем ее молитву, да? Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. Вот такое своего рода перекличка. Казалось бы, так просто жить, смотреть на небо и молиться Богу. Подчас терять знакомую дорогу, но снова ее в муках находить. Довериться, но горько ошибиться. Дружить не с теми, не с теми пить, но вдруг найти, как Ариадны нить, тех, на кого не страшно положиться. За солнце луч благодарить, за даль, за хлеб насущный, что с небес не сходит, за руку, что заботливо отводит от сердца негасимую печаль. Так отчего же каждый Божий день встречаю я поникшим долу взглядом и счастью тихому, томящемуся рядом, предпочитаю обладание тень. Здесь меня спрашивают иногда, что это за образ какой-то. Ну, вы же все читали Габриэля Марселя «Быть и иметь». В данном случае речь идет о том, что Да, мы имеем все это под рукой, но научиться это, за это благодарить и это видеть, и не желая что-то куда-то бесконечно спешить и торопиться. Потом, конечно, осень. Осень — это особая тема, осень для меня — это что-то, если вы позволите, вот из другого сборника я прочитаю предисловие, на своего рода тоже поэзия, Анна Домини, которая, кстати, вот никуда не денусь я от этого, оно выпущено и даже в самом сборнике написано, к столетию сборника Анны Андреевны Ахматовой, Анна Домини, 1921, это 2021, то есть ровно столетие. Это вместо предисловия. «Пушкин – наше все», произнес как-то Аполлон Григорьев. «Не могу сказать, что я всегда осознавал это все для себя самого. Но при первой встрече с пушкинской осенью меня насквозь пронзила мысль, что хотя бы в смысле восприятия осени мы дышим с Александром Сергеевичем одним воздухом и смотрим в одном направлении. Конечно, подспудное влияние Пушкина заметно в каждой написанной мной строчке, что неудивительно, его стиль, ритм, размер впитаны с молоком матери. Первые стихотворения в школе — Пушкин, сказки — Пушкин, юношеская романтика — тоже Пушкин. Поэтому прав был Аполлон Александрович, что ни говори, прав. Осень имеет надо мной какую-то необъяснимую таинственную власть. На Руси 1 сентября начиналось новолетие, новое лето Господне, новый Анну Домини. Все шло к этому апогею. Земля, отдав свои плоды, успокаивалась под снежным покровом, чтобы с первыми живительными лучами весеннего солнца снова вступить в пору пышного цветения садов, летней неги и страды. Осень — время урожая, сбора не только плодов земных, но и плодов духа. Теперь моя пора. Три слова, которые так гениально выражают все. Эстетические очарования увядания пышной природы, багрец золота одетыми лесами, тихую ностальгическую грусть, пробуждающую дремлющее до сих пор чувства, эмоции, переживания, желание, наконец, теплого семейного очага и дружеского общения, уюта, мурлыкающего кота и горячего чая с чабрецом. Наверное, все это звучит слишком банально, обыденно и, возможно, по-мещански, однако из самого глубокого детства живут во мне эти запахи, звуки и отсветы того далекого, ушедшего уже неповторимого счастья крестьянского быта с его запахом спелой октябрьской антоновки, шуршащей листвы в саду, выкопанной картошки, дней, которые назывались солить капусту, дубовые бочки стояли в кухне, потом еще месяц квасились, запах отрескающихся поленьев в печке, бабушкиных пышек. Все это для меня осень. Время тихих раздумий, воспоминаний, время молитв и поэзии. Стоит только первым желтым листьям закружить над городом, первым березкам начать стесняться своей наступающей неизбежно наготы, как строчки начинают сами кружиться в голове, рождая новые стихи, часто грустные, часто меланхоличные, но всегда искренние до предела. Думаю, это самое главное, что дает мне опыт осени, где бы она меня ни застала, в Москве, в Риме, в Париже. Везде изливает она на меня свои единственные неповторимые краски и звуки, переложить которые на музыку поэзии становится насущной моей и настоятельной задачей.
Заключительную часть беседы со священником Алексеем Максимовым, клириком храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме и доктором филологических наук Ириной Владимировной Деркачевой, мы услышим с вами в одной из наших программ на следующей неделе.